Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии обозреватели Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лен, привет.
Привет.
Ну что, состоялось онлайн-выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе президента России Владимира Путина, который призвал предотвратить глобальный конфликт в мире, который, в свою очередь, может привести к концу цивилизации. Экономика, глобальная цифровизация, борьба с бедностью, сохранение окружающей среды - вот одни из главных тезисов, которые прозвучали в речи Путина.
Путин призвал избежать перспективы превращения мира в мрачную антиутопию. По его словам, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть также вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех против всех. И, по словам президента, социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. И он назвал такие разрушения, как только традиционных ценностей, таких как семья, которыми дорожат в России, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни.
Да, еще президент подчеркнул, что эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновало, да? То есть он сказал, что не было никогда однополярного мира. Была попытка выстроить такой мир, но она, эта эпоха попыток, миновала. В общем, указывает Путин, что в мире сформировались и заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами и так далее. К нашему разговору присоединяется гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
А вы посмотрели, Андрей Вадимович? Успели?
Ну, конечно, да.
А что бы вы выделили основного из речи президента?
Ну, мне кажется, здесь два момента особо было важных. Во-первых, это определенный алармизм, то есть очередное предупреждение своих партнеров о том, что если так все будет продолжаться и дальше, то у нас будут большие неприятности, вплоть до возможности повторения сценариев мировой войны. А второе – это готовность работать по новой повестке дня, поскольку вот сейчас в Давосе активно обсуждается так называемая большая перезагрузка, связанная с вопросами экологии, цифровизации. И вот здесь Россия показывает, что она тоже может быть не просто наблюдателем, но активным участником всех вот тех процессов, которые сейчас формируются. Вот это, мне кажется, очень важно.
Андрей Вадимович, Владимир Путин, мне кажется, такое важное внимание уделил взаимоотношениям России и Европы, что, по сути дела, общее европейское пространство, оно до Владивостока.
Ну да, в очередной раз сказал от Лиссабона до Владивостока эту формулу, да. Произнес.
Ну, конечно, это все-таки наша принципиальная позиция. Россия при всех разворотах на восток, при всей важности отношений с нашими азиатскими партнерами остается преимущественно европейской страной. И даже вот в нынешних условиях, даже вот с учетом всех санкций, все равно Евросоюз – это больше 40% торгового оборота, это основные инвестиции, это основной источник новых технологий и корпоративных практик. И, конечно, наш президент не мог об этом забыть. И все-таки, конечно, он выразил надежду на то, что отношения будут меняться, тем более, что даже уже в этом году в Европе грядут существенные изменения. Ну, например, в Германии появляется новый канцлер. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши отношения развивались по восходящей, а не по нисходящей линии.
Ну, знаете, вот, ну, не знаю, может, это прозвучит несколько критически, но тем не менее. Когда российский президент говорит о том, что любовь должна быть взаимной, да, для того, чтобы всем было хорошо, вот возникает вопрос, а нас могут полюбить и вообще? И вообще, а нам это нужно, чтобы нас любили?
Ну, любовь – это, наверное, не тот термин, который надо употреблять.
Но президент употребил именно любовь.
Ну, возможно, конечно, и для Путина здесь эмоциональный фактор имеет большое значение, но мне кажется, что все-таки для России важнее всего, чтобы ее воспринимали в качестве равноправного партнера. То есть не ученика и не варвара у городских ворот, а равноправного партнера, с которым можно и нужно иметь дело. И я думаю, что, к сожалению, до этого состояния нам еще очень далеко. И, конечно, нам из вот нынешнего кризиса выбраться будет крайне сложно. Но, тем не менее, надо работать, поскольку другого пути все равно нет.
Как сказал Владимир Путин, противоречия закручиваются по спирали, да?
Да.
Вы это имеете в виду наверняка.
Ну да, да, происходит действительно спираль эскалации, и это касается не только политических вопросов, разрушаются основы нашего экономического сотрудничества, разрушается общеевропейское пространство, в том числе там и культурное, в какой-то степени даже и образовательное пространство. На это накладываются еще последствия пандемии, которые тоже, в общем, не помогают. Поэтому действительно угроз очень много, они серьезные, и, наверное, они, в общем, тоже стоят предмет озабоченности нашего руководства.
Знаете, вот я бы еще вернулся к тому, о чем вы уже говорили, вот об этом алармистском тоне, который, я, к слову говоря, тоже отметил для себя, что действительно вся речь была построена о том, что, в общем, много чего происходит плохого, и с этим надо что-то делать. И в связи с этой перезагрузкой, о которой вы тоже сказали, мировой такой, да, глобальной перезагрузкой, участники этой перезагрузки в лице, например, транснациональных корпораций. Вот просто интересно, ну там пропорционально, что ли, да, или просто там готовность наравне с государствами участвовать в этой самой перезагрузке, она есть? И вообще взаимоотношения между странами, государствами и вот этими транснациональными корпорациями, они как сейчас развиваются?
Сейчас очень модно говорить о том, что государства возвращаются, что они вновь утверждают себя в качестве основных участников международных отношений, и что вот тот взлет негосударственных игроков, не только, кстати, транснациональных корпораций, но и международных общественных организаций, транснациональных политических движений, религиозных движений, что вот тот взлет, который мы наблюдали в начале века, он сейчас сметился упадком. Ну, в какой-то степени это верно, но если заглядывать в будущее, то, конечно, международные отношения будут развиваться при постоянном увеличении количества игроков. И здесь государство, сохраняя, конечно, свою главную роль, все-таки будут вынуждены дать место и другим игрокам. Вообще, наверное, новая фаза глобализации будет связана не столько вот с финансовым капиталом, как это было в начале века, сколько с социальными аспектами. Запрос на справедливость, по всей видимости, будет более артикулированным, чем запрос на свободу. И это, конечно, должно привести к совершенно другому формату глобализационных процессов в сравнении с тем, что мы наблюдали. Это будет другая глобализация с другими игроками и с другими политическими и идеологическими установками. Думаю, что президент, наверное, тоже исходит из того, что возврата в начало века не будет. Будет что-то новое, и вот к этому новому мы должны все готовиться.
Вот если говорить о развитии экономики, Владимир Путин, вот такой тренд, заявил о таком тренде, как о том, что ключевую роль в развитии экономики будут играть государственные бюджеты и центральные банки. По-моему, это не очевидно или очевидно?
Ну, в ближайшее время да. Если говорить о восстановлении экономики, о выходе из кризиса, то, конечно, бюджетное финансирование, инъекции большого объема финансовых средств в экономику и деятельность центральных банков, все это очень важно. Но это когда речь идет о ближайшем будущем. В дальнейшем, после восстановления, вернее, даже не о восстановлении, здесь, наверное, более корректно было бы говорить после структурных изменений в мировой экономике, по всей видимости, роль других участников экономических отношений будет возрастать. И здесь очень важно успеть на этот поезд. То есть не заниматься восстановлением того, что было, когда все другие идут вперед. Потому что вот нынешний кризис, помимо всего прочего, это, конечно, еще и гигантский ускоритель технологических, экономических, социальных перемен. Ну вот, например, там мы говорим сейчас о зеленой сделке стран Евросоюза. Конечно, кризис очень ускорил переход к новой устойчивой экономике. И я думаю, что мы увидим результат вот этого ускорения буквально через несколько лет.
Когда глава государства говорит о том, что использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, значит, ограничения разные всякие, финансово-технологические, информационных сфер, могут привести к применению к одностороннему применению военной силы. А какие страны в первую очередь подразумеваются? Или что под этим подразумевается?
Ну, дело в том, что вопросы развития безопасности в современном мире сегодня взаимосвязаны гораздо более тесно, чем это было, ну, скажем, 100 лет назад или даже 50 лет назад. То есть не может быть устойчивого развития без обеспечения безопасности, но в то же время не может быть продолжительной безопасности без социально-экономического развития. Поэтому, если мы говорим о каких-то санкциях, о каких-то других ограничениях нормального течения экономической жизни, особенно о тех из них, которые могут иметь очень серьезные последствия для экономик тех или иных стран, то это создает угрозы не только для развития, не только для социальной сферы. В конечном счете это создает угрозы и для безопасности. Поскольку страны бедные, страны с неустойчивой экономикой, страны с высоким уровнем социальной поляризации, конечно, они очень подвержены политическому радикализму, экстремизму. В некоторых из этих странах находят пристанище международные террористические группы. Я думаю, что вот эту связь между безопасностью и развитием президент имел в виду. И если говорить о конкретных регионах, то, ну, их, к сожалению, в мире много, где вот эта связь проявляется достаточно четко. Например, можно говорить о регионах Ближнего Востока, Северной Африки, о некоторых регионах Тропической Африки, даже Латинской Америки. Поэтому, естественно, что желательно было бы, ну, хотя бы на какое-то время, как это и предлагалось, нашим лидерам еще весной прошлого года объявить такое коронавирусное перемирие, распространяющееся в том числе и на односторонние ограничения для мировой торговли.
Инициатива хорошая, но вряд ли она осуществима, я так понимаю.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, я боюсь, что вообще, так сказать, санкции превращаются в такой постоянный фон мировой политики, в один из важнейших инструментов внешнеполитической стратегии многих стран, и это, наверное, всерьез и надолго. То есть, может быть, каких-то...
Ну, они же, по сути дела, они же не действуют санкции эти.
Но я бы вообще вот обобщил вопрос, да. Знаете, поправил бы, значит, розовые очки, накормил бы радужным овсом единорога, и, стоящего рядом, и спросил бы, вот, слушайте, но если все прекрасно понимают, все видят, куда катится мир, все прекрасно понимают те проблемы, угрозы и вызовы, которые стоят перед человечеством, перед всем земным шаром. Так какого ж черта-то ничего не происходит позитивного? Почему мы продолжаем скатываться?
Ну, мне кажется, что, к сожалению, вот особенность политических систем в большинстве стран мира такова, что политики вынуждены думать о ближайших задачах. То есть они не могут себе позволить роскоши расширить свои временные горизонты. Потому что политик размышляет с точки зрения электорального цикла. Угу. Вот там взять Соединенные Штаты. Да, там обычно президент, который приходит к власти, он думает о том, как ему обеспечить свое переизбрание через 4 года. Вот он начинает следить за флуктуациями общественного мнения, пытается формировать какие-то политические коалиции. идет на компромиссы со своими противниками для того, чтобы обеспечить себе условия для переизбрания. То есть первые 4 года уходят на подготовку вторых 4 лет. А потом последующий, второй и последний цикл сводится к тому, чтобы оставить некое историческое наследие. То есть добиться каких-то конкретных результатов своей работы там, в социальной сфере, там, в экономике, может быть, в меньшей степени, но все-таки во внешней политике тоже. Вот такое краткосрочное планирование, оно, конечно, препятствует стратегическому мышлению. И в этом особенность современной западной демократии. Я, откровенно говоря, с трудом себе представляю, что с этим что-то можно сделать.
Да. Спасибо. На этой ноте, какая бы она ни была, говорим, еще раз благодарим гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Картунова, который был с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, всего доброго, а мы к другим событиям.